Добрый день еще раз. Значит, я очень рад, что есть возможность встретиться с вами. Я так понимаю, что вы студенты и магистранты, да? Философы, правильно? Да, очень хорошо. Значит, тема лекции, как мы ее обозначили, логика и культура. Логика и культура. Значит, что я собираюсь делать? Вопрос, о котором, который я задам сам себе и вам, и вокруг которого будет строиться рассуждение, звучит таким образом. Что означает для философии множественность культур? Вот этот вопрос. Так? И я собираюсь показать, ну, в течение, вот, наверное, уже часа, который остался, оставив минут 15 на вопросы и обсуждение, я собираюсь показать, что множественность культуры означает множественность разума или разумов, если хотите, во множественном числе, то есть то, что довольно-таки, я говорю мягко, непривычно в контексте европейской философии, то, что не является совсем уж новым, вот об этом уже идет разговор, но все-таки это не является общепризнанным. И закончу тем, значит, что же делать в этой ситуации, если мы оказываемся в ситуации множественности разума, а не единства разума, вот, к чему мы привыкли. И в этом разговоре мне помогут три великие фигуры, три великие имени я назову. Это Николай Кузанский, Леонард Эйлер и, конечно, догадайтесь, кто третий, Иммануил Кант. И так уж получилось, что все трое имеют отношение к Германии, к немецкой культуре, к немецкому языку, то или иное. Вторые два, последние два, Эйлер и Кант, имеют отношение к России, очень такое тесное и плотное. И Кант имеет отношение к этому месту. Так вот выстраивается эта тройка. Ну, давайте начнем. Значит, что означает множественность культур для философии? Понимаете, ведь всегда этот вопрос решался легко и, собственно говоря, не был вопросом. Всегда ответ был ясен. Культур много, разум один. Точно так же, как сущность чего-либо одна, вот сущность человека одна, единственная, а проявлений, явлений, там, единичность индивидов, единичных явлений много. То есть вот это вот парадигма, этот ответ, который был выработан еще греками, он воспроизводится на всем протяжении развития европейской философии. И всегда культура считается чем-то дополнительным к сущности. И представление об общечеловеческом, что заключено либо в природе человека, либо в общечеловеческом разуме, как таком стержневом, неотменяемом, и культура как что-то дополнительное, надстраивающееся над этим и, так сказать, необязательным в этом смысле. В этом смысле необязательным. Ну, это вполне понятно. Парадигма, она имеет очень много, так сказать, проявлений, конкретных наполнений и в философии, и в социальной жизни, и в политике и так далее. И, в общем, об этом можно не говорить, поскольку я думаю, что это ясно. Но что меняется сегодня, меняется ли? Вот я думаю, что меняется. Значит, во-первых, надо уточнить, что мы понимаем под культурой. Вот сейчас культурологи, они соревнуются в том, кто больше подсчитает определение культуры. Уж несколько сотен действий, я думаю, что к тысяче точно мы приближаемся. Значит, культура – это слово, которое употребляется в каких угодно смыслах. Но вот мой вопрос, что означает множественность культуры для философии, он имеет смысл, имеет значение, если мы под культурой понимаем большую культуру. Вот что такое большая культура? Да? Ну, ответ тоже довольно очевиден. Это такие культуры, которые задают большие цивилизационные ареалы, такие как, скажем, Китай. Вот, китайская культура, которая имеет безусловное, так сказать, определяющее влияние на всей Юго-Восточной Азии. Это огромный цивилизационный ареал. Или Индия, которая имеет соответствующее влияние, значит, на индийском субконтиненте и за его пределами. Это араб-мусульманская культура, которая имеет, так сказать, вот ее стержень арабская и арабо-мусульманское, как расширение, которое имеет влияние в пределах исламского мира. И, в общем, ну, эти пределы, они четко географически не очерчены, но, между тем, ядро понятно. Европейская культура или западная культура, как одна из таких больших культур. Но что мы, собственно говоря, видим сегодня? Сегодня мы видим, что вот эти большие неевропейские культуры, они заявляют о том, что каждая из них пытается найти свой путь цивилизационного устройства, предложить, если хотите, свой цивилизационный проект. Прошли те времена, когда можно было бы их рассматривать как простые как бы подготовки к, вот, к такому генеральному проявлению человеческого разума, который осуществился в европейской культуре. То есть прошло то время, когда можно было ну, как бы без проблем применять вот эту гегелевскую парадигму, которую сегодня ругают, как, ну, именно ругают, как европоцентристскую. Но ругай не ругай, а европоцентризм остается неизбывным, в том числе и в философии, в европейской философии, в том числе и в нашей философии. Это очень просто продемонстрировать. Вот все учились по учебнику, который называется «Философия». Правильно? Что такое философия? Вы философы. Как будто бы есть некая одна единственная философия, философия как таковая, верно? Но что такое вот эта философия как таковая, которая преподается сегодня в наших вузах и в европейских вузах, как философия, именно как философия, да, без всяких предикатов? Это европейская философия, верно? Почему она принимается за такую всеобщую философию? Вот. Что оправдывает эту претензию? Ее может оправдывать только представление о кардинальном единстве, о сущностном единстве человеческого разума, который и раскрылся в этой философской традиции. Ну вот, и в этом смысле мы никуда не ушли, и пока что не видно, чтобы мы куда-то двигались от гегелевского европоцентризма, который сколько бы, так сказать, ни клеймили на языке политкорректности, но он остается сущностью философского мышления, от которого она никак не может освободиться. Даже на уровне, вернее, это хорошо видно на уровне университетских программ, и как раз на уровне этих программ в последнюю очередь она от этого освободится, поскольку это очень инерционная и такая консервативная вещь. Ну вот мой тезис заключается в том, что вот эти большие культуры, они являются разворачиванием других типов разума. Вот. Этот тезис не нов. Он выдвигался, и я назову только два примера. Один взят из арабо-мусульманского региона, и другой – это представитель французской философии. Значит, в 2010 году скончался, вот с моей точки зрения, и не только с моей, самый выдающийся современный арабский философ, фамилия которого – Аль-Джабери, марокканский философ. Ну, вот, я бы рекомендовал взять на заметку эту фамилию, это имя. Ну, это фамилия. Так, Аль-Джабери. Он в 80-х годах и вплоть до начала 2000-х, он издал серию, состоящую из четырех книг, под общим названием «Критика арабского разума». Вот здесь, на этой земле, такое название имеет особое значение, да, и особо звучит «Критика арабского разума». Первая книга называется «Возникновение или становление арабского разума», вторая – «Структура арабского разума». Он, собственно, этим предполагал ограничиться, но затем он по просьбе коллег, так сказать, и читателей написал еще две книги. «Арабский политический разум» и «Арабский этический разум». Вот. И сейчас в Европе, в общем, уже зреет понимание того, что вообще нельзя говорить о том, что такое классическая арабская философия, не обращаясь к Эдвин Эль-Джабери, к его идеям о том, что такое арабский разум. Вот. Но «Становление арабского разума» – первая книга, это, в общем, скорее такой исторический экскурс, который очень интересен. А вот вторая структура арабского разума, которая переведена на английский. Она переведена на английский под названием The Structure of Arab Reason. И если вам интересно, вы ее найдете в сети и почитаете. Вот. Вот там рассмотрены основные, так сказать, категории, система категорий, которые задавала арабское теоретическое мышление. Основная идея Джабери заключается в том, что в мире, да, при этом, извините, он марокканец, и зная историю арабского мира, значит, вы должны понимать, что Марокко – это франкоговорящая страна, которая находится под определяющим культурным влиянием Франции. И он, собственно говоря, как философ, да, вот по его собственному признанию, он как бы всю жизнь испытывал это влияние, всю жизнь пытался как-то освободиться от этого влияния, поскольку он всегда хотел пробиться к собственному арабскому материалу. Но при этом как бы система категорий, его мышление, она была задана изначально вот французской философией. Вот. То есть речь идет, как бы сказать, ну, о самобытном философе, но философе, который сформирован в философском культуре Франции. И его центральная категория эпистема, ну, вот она как бы сама за себя говорит. Вот. А, значит, ну вот его основная идея заключается в том, что в истории человечества было два разума. Греко-западный, так он его называет, ну, то есть греческий, западный, европейский, который он объединяет, и арабский разум. Да? Вот, другие такие вот большие культуры, которые я выделил, он не берет как представителей особого разума. Ну, это его позиция. Вот. Значит, а в чем различие этих двух типов разума? Это очень большая тема, но если говорить схематически, то сам он схему приводит следующую. Значит, европейский разум заключается, как, ну вот его суть, если схематично я изображаю, заключается в том, чтобы как бы выстроить отношения человек-природа и человеческий разум открыть в природе, где Бог является гарантом того, что одно соответствует другому. Потому что почему человеческий разум открывает самого себя и следует законы природы, потому что Бог так устроил природу, да, вот он обеспечивает соответствие, поскольку, ну вот, кто-то должен, какая-то должна быть инстанция, которая эту корреляцию обеспечивает. Ну, понятно, откуда эта схема берется, но главное не это, а главное, как он понимает арабский разум, вот в чем смысл арабского разума. А здесь те же три, как бы сказать, центра, вот Бог, природа и человек. Но выстроены они по-другому. Здесь отношение человек и Бог является как бы главным, а природа является гарантом того, что это отношение состоится. Вот. Вот это очень схематично и само по себе, конечно, непонятно. И вот в конце своего разговора, может быть, я подойду к тому, чтобы это прояснить, что же он именно имеет в виду. Вот. На русский также начали его переводить. Я бы вот обратил ваше внимание, есть такой ежегодник, уже вышло 3 выпуска, называется «Исламская мысль». Он выходит в Ростове-на-Дону, толстый такой довольно ежегодник, вот очень хороший. Я бы сказал, философски заостренный. Так? Вот. Ну, я знаю тех, кто его делает, очень хорошо, поэтому рекомендую. Там есть перевод ряда современных арабских и исламских философов, с которыми вообще-то хорошо бы было познакомиться любому, кто хочет как-то расширить свой философский кругозор. И в частности Эль-Джабери. Вот. Теперь значит, другое имя, Франсуа Жюльен. Это французский философ, который, ну, признан и отмечен престижными премиями во Франции. И он опубликовал книгу, которая переведена на русский язык и называется так: «В обход или напрямик, двоеточие, стратегии смысла в Китае и Греции». Франсуа Жюльен китаист. Вот видите, Аль-Джабери, собственно говоря, араб, да? То есть он изучает свою культуру. А Франсуа Жюльен француз. Но китаист, он изучает, так сказать, другую культуру. И вот его признание, которое он делает в самом начале, которое подтверждает все книги, он говорит: я никогда не подозревал, пока не начал всерьез изучать китайскую культуру, никогда не подозревал, насколько неочевидны и не гарантированы те основания культуры, европейской культуры, европейского разума, восходящие к Греции, которые я всегда принимал как само собой разумеющиеся. Понимаете, то есть исследование другой большой культуры, вот в чем ее значение для философии, помогает как бы остранить, да, то есть сделать необычным, сделать непривычным, и тем самым поставить вопрос об оправданности того, что принимается как само собой разумеющееся, пока мы не имеем контрастного фона. Вот то, для чего мы не имеем контрастного фона, мы, собственно, это и не выделяем. Вот другая культура, другая большая культура, но именно большая культура, она является тем контрастным фоном, который позволяет вам поставить вопрос об основаниях вашей собственной культуры, понимаете? И как бы их понять полностью. Вот. Значит, что же такое вот эта большая культура? Потому что большая культура, она такое, знаете, в стиле американцев такое, что у них все там большое, там, или хорошее, или плохое, bad guys, good guys, там, еще что-нибудь большое. Вот, Big Bang, там, большой взрыв. А вот что такое это большое? Ну, мне очень понравилось, потому что это безответственно совершенно. Говорит, большая, я вроде бы что-то сказал, большая культура. Ну, а что это такое, если это концептуализировать все-таки как-то? Вот, я думаю, что ближайшим шагом и в том направлении, в каком я хочу пойти, является следующее определение. Значит, большая культура это такая культура, которую мы можем определить как способ смыслополагания. Вот культура как способ смыслополагания. Я думаю, что слово смыслополагание не должно вызывать какого-то страха или удивления, или отторжения вот в вашей аудитории философской, а уж тем более приближенной к немцам, да, к классической немецкой философии. Полагание смысла. Но спрашивается, а почему полагание смысла? Да? И тогда что такое разум? Вот, извините, сразу же, да, если культура – это способ смыслополагания, то что такое разум? Разум – это способность разворачивать смысл. Вот я так скажу. А почему? При чем здесь вообще этот самый смысл? Почему смысл, почему не закон, там, не форма, не что-то еще? Понимаете? И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересной такой проблемой, с затруднением, с проблемой начала, да? Вот это извечная философская проблема, с чего начать? Вот что должно служить началом, с чего развернется все прочее, что это будет. И если брать доканторский период, да, период, когда такое начало всерьез искали в метафизике, то мы увидим, что европейская философия всегда стремилась найти это начало как единое, да, как что-то единое, множественное единое, то есть свести множественность к единству, это, собственно, генеральная задача философского мышления – найти инвариант, но инвариант именно как единый. Вот. Но вот посмотрите, но вместе с тем, сама эта задача, она не просто парадоксальна, но она по сути своей оказывается неисполнимой. Но в самом деле, если вот так вот посмотреть и бросить очень быстрый взгляд, платоновские идеи, да, вот как единая, каждая идея – единое начало некой множественности вещей. Но ведь идеи-то содержательные, верно? Она, конечно, единство придает множественность, но она сама по себе содержательна. А содержательность, то есть некоторые смысловая наполненность, это все же что-то дополнительное, что добавляется к единству. То есть здесь вы опять не имеете чистого единства и чистой формы. Да? Когда неоплатоники хотят все это привести, так сказать, в систему и придать вот, всему этому учению строгость. Да, они начинают с единого, но единое, с большой буквы единое, первое единое, оно оказывается настолько парадоксальным, настолько непонятным, что оно оказывается и выше бытия. Вы же о нем вообще ничего не можете сказать. Вы не можете даже сказать, что оно есть. А вот начало всего, что есть, само не есть. О нем ничего нельзя сказать. Почему? Да потому что оно в своей очищенности, в своем единстве, чистом единстве, таково, что невозможна никакая предикация. Никакая предикация невозможна. Понимаете, вот здесь мы доходим вместе с неоплатониками до той грани, где заканчивается человеческое мышление. Вот где мы открываем эту границу. Вот там, где мы не можем предицировать, мы не можем мыслить. Что вы можете мыслить, если вы не можете предицировать? Если вы о нем ничего не можете сказать, даже того, что оно есть. А дальше то, что европейская философия всегда называла мистицизмом, да, вот это, так сказать, медитация, мистическое соединение с первоединством, это вот неоплатоническое восхождение туда, в область, так сказать, божественного, да. Аристотелевская, ну хорошо, это Платон, неоплатоники, они, так сказать, уходят туда вверх, но вот Аристотель, да, который обращен к нашему миру, к физическому миру, гидоморфизм, да, это же всегда двоится, это всегда что-то какое. Вот что и как, что и какое. То есть то, что выстраивается через предикационный механизм. Вот. Вот я думаю, что как бы вот на этих отдельных, это, конечно, отдельные примеры, вот, которые не выстраивают систему, но просто намекают на то, что, о чем идет речь, они показывают, что вы не можете начать с одного, с чистого единства, да, с того, что, в общем, как правило, принималось как некая регулятивная система, идея. Вот. Тогда что же? Я думаю, что тогда мы должны начать с как бы изначальной, вот, с исходной, нередуцируемой, неустранимой множественности. А множественности чего? Множественности субъекта и предиката. Множественности что и какое. Всякий раз, когда мы что-то воспринимаем, чувственное восприятие, мы воспринимаем что и какое. Мир становится для нас осмысленным. Мир становится не просто как бы потоком красок, а мир становится набором вещей или системой вещей, или даже фактами, только потому, что мы этот набор красок нанизываем, то есть разные как, да, нанизываем на определенные что, на определенные субъекты. Вот этот субъект-предикатное склеивание на уровне чувственного восприятия позволяет нам видеть мир не как бессмысленный поток красок, а как осмысленную систему вещей. Наш язык, ведь язык, ну, язык как система формальных средств, это некая абстракция лингвистов, а в общем-то реальный язык это всегда говорение, да, это речь, звучащая речь, это практика языка. А мы изъясняемся предложениями, это значит, что мы изъясняемся субъект-предикатными, да, вот этими склеиваниями, склейками, мы изъясняемся тем, что имеется он в составе подлежащее и сказуемое. Но как подлежащее и сказуемое оказывается чем-то одним? Ведь подлежащее — это отдельное слово, отдельный предмет, если хотите, отдельное понятие, вот солнце, например, да, и сказуемое, солнце красное. Вот. Красное тоже отдельное слово. Почему предложение «солнце красное», «солнце есть красное», почему оно выражает нечто одно, нечто единое, оно выражает единое значение. То есть тоже происходит вот это склеивание, да, субъекта с предикатом, благодаря чему. И, наконец, теоретическое мышление, логика, доказательство тоже стоит в этом ряду. Вот эти вот три уровня, чувственное восприятие, язык и теоретическое мышление, включая логическое, а мы система категорий, логическое мышление, нанизываются на этот единый стержень. Единый стержень – субъект предикатного склеивания. Значит, если разум – это способность разворачивать смысл, да, а это значит разворачивать, вот где Николай Кузанский, разворачивать, не выводить из единого начала, а разворачивать, сейчас вы увидите, что я имею в виду. Если разум – это такая способность, то множественность разумов должна означать, что типов субъект-предикатного склеивания должно быть, ну, больше, чем один. То есть должно быть много, хотя бы два. Вот. И поскольку профессионально говорить я могу из числа неевропейских больших культур арабской или араб-мусульманской, то вот именно эти два, европейские и арабские, как бы разум, взятый как способность разворачивать смысл или образовывать субъект-предикатную склейку, я и буду обсуждать. Значит, Леонард Эйлер изобрел, как вы помните, то, что называют и в школе изучают, я думаю, до сих пор и в институте, и вообще говоря, всем это известно, он изобрел круги Эйлера. Да? И вот в самом простом варианте мы вот так нарисуем. Круг и внутри некая точка. Так? Круг и точка. Значит, для чего служат круги Эйлера? Сегодня для разных важных вещей, но сам Эйлер их изобретал для того, чтобы очень просто, наглядно и без всяких, так сказать, выкрутасов интеллектуальных проиллюстрировать все положения аристотелевской логики. То есть, собственно говоря, проиллюстрировать именно то, о чем я говорю. То есть проиллюстрировать все типы субъект-предикатной связи в высказываниях. Тогда что вот это такое? Если мы точку обозначим как А, а вот большой круг как В, тогда что мы видим? Мы видим, что А есть Б. Вот на этом. Правда? Что это такое? Это А есть Б. То есть А как субъект попало в область предиката Б. Если мы нарисуем не точку, а, скажем, круг, то тогда этот круг будет символизировать не просто один субъект, там, скажем, одно Солнце, а все множество звезд. Да? Вот. Тогда мы скажем, что все А суть Б. Да? Все А суть Б. Вот. Вы можете иначе расположить эти круги, там частичные пересечения или вообще внеположность, вне положенными они могут быть, вот, и вы будете иллюстрировать различные варианты высказывания. Теперь, а что это такое, вот этот самый круг Эйлера? Вообще, почему он оказывается не вызывающий вопросов, несомненный и понятный, универсально понятной иллюстрацией довольно сложных вещей, сложных и загадочных, вот этого субъект-предикатного склеивания. Почему? Как ответить на этот вопрос? Вот у Канта есть понятие схемы, схематизма. Да? Схема – тот способ, которым способность воображения по Канту доставляет не образ конкретного понятия, а понятие вообще, он говорит. Вот скажем, говорит Кант, если вы нарисуете вот так вот 5 точек, то это будет образ числа 5, и больше никакого. Но если вам нужно понятие числа вообще, то образ не годится, потому что никакой образ, ну вот, взятый из точек, да, никакое конкретное количество не будет образом числа вообще. Для того, чтобы говорить о числе вообще, вы должны иметь схему. То есть схему как некий способ представить наглядно. Понятие числа вообще. Ну, точно так же понятие там собака вообще у него и так далее. Вы помните это. Вот тогда, что такое вот этот круг Эйлера? Вот эти два великих, пусть они поговорят друг с другом и ответят на этот наш вопрос. Тогда это и есть схема. Понимаете, это и есть кантовская схема. Это схема предложения вообще. Это же ведь не образ какого-то конкретного предложения. Это схема предложения вообще. И это не образ предложения вообще, потому что у предложения вообще не может быть образа. Да? Это схема. То есть это тот метод, которым мы можем выстроить любое предложение. Вообще любое предложение, как субъект-предикатное единство. Вот. Но этим дело не ограничивается. Значит, во-первых, даже говоря об этом, мы можем с вами увидеть, что означает связка «есть». Потому что ведь это вот должно быть записано, если вот это, эту схему или этот рисунок развернуть в запись, в дискурсивную запись, мы напишем «А есть Б», так ведь, правильно? «А есть Б». Что такое «есть» как связка? «Есть» как связка – это именно вот это. Вот это, вот, ну, вот как она это ответит? На это ответить надо, указав на эту схему. То есть есть это сам факт попадания субъекта внутрь области предикатов. То есть видите, пространственная, как бы сказать, вот пространственная подкладка этого схематизма и этой интуиции. Вот. Теперь давайте немножечко усложним. Сделаем так. Вот. Возьмем круг и разделим его пополам. Мы недалеко уйдем от того, что предлагал Эйлер. Собственно, и вообще не уйдем. И напишем в одном месте А, вернее, в одной половинке. А в другой что мы напишем? Мы напишем не А, верно? Вот, а в том месте это будет Б. Ну, что это такое? Это, опять, это схема, это не образ, это не иллюстрация, это схема, кантовская схема, простейшей родовидовой конструкции. Так? Некий род распадается на два, диктомически, то есть строгим делением пополам. Но что еще мы здесь видим? Да, слушайте, ведь это схема всех трех законов традиционной логики, аристотелевской логики. Так ведь? Ведь эти области, А и не А, ну, предположим, Б – это живое существо, А – это разумность, не А – неразумность. Ну и вот любой субъект может попасть либо сюда. Вот если он попал в область А, может ли он где-то еще оказаться? Ну, нет, конечно. А почему нет? Вот почему нет, понимаете? Да потому что это видно, верно? Потому что вот эта схема нам это совершенно однозначно подсказывает. Он не может быть нигде больше. Значит, А есть А, это просто-напросто развернутая форма как бы записи вот того, что мы видим на этом рисунке, вот этой свернутости. Вот где разворачивание и сворачивание. Вот где Николай Кузанский с нами разговаривает. Вот где он нам, так сказать, подмигивает. Да? Вот что я имел в виду, говорит он. Вот, собственно, что значит развернуть. Потому что вот эти вот рисунки, они ведь не дискурсивные, верно? Они воспринимаются мгновенно. То есть они целостные. Но любая запись разворачивает цепочку, одно за другим. Здесь нет одного за другим. Здесь все вместе. Но когда вы разворачиваете в такую цепь. Ну вот, А есть А. А не есть не А, да? Ровно так же. И любое В есть либо А, либо не А. И вот у вас все три закона, вот, тождество и противоречие исключенного третьего, они этим схематизмом однозначно задаются, верно? Но вот точно так же задаются значения, что значит нет в этой логике, да, что значит нет. И что значит нет в этом схематизме. Вот. Что значит есть, что значит нет, что такое отрицание. То есть задаются самые базовые логические значения. Теперь, каким мог бы быть другой схематизм? Каким мог бы быть другой разум? Значит, заметьте, вот этот построен на пространственности. Как бы, вот пространственную интуицию вы не можете отсюда изъять. Если вы от нее откажетесь, то все рассыпется, этот схематизм работает на пространстве, на основе пространства. И много раз отмеченной как бы, чертой европейской мысли служила, то есть и является геометризацией времени. Вот время представляется как нечто пространственное. Мы привыкли рисовать стрелу времени, да? Вот она слева направо у нас обычно течет. И даже нынешние чиновники научились говорить, а мы сдвинем это вправо. Ну вот композитные материалы для крыла МС-21 американцы перестали поставлять, но мы свои сделаем, но сдвинем это вправо. Говорят они, на 6 месяцев. Куда вправо сдвинет? Что значит вправо сдвинет? А вправо по стреле времени, то есть эта геометризация времени стала настолько очевидной и настолько, так сказать, принятой для нас, начиная с учебников, где она так вот время изображена, как стрела, так что это уже для всех понятно, никем не ставится под сомнение. Но почему, собственно, почему время геометризируется? Да? Вот. Я думаю, что это проявление вот этой базового схематизма, или, если хотите, базовой интуиции европейского разума, которая построена на интуиции пространственности. Вот. Ну что еще? Здесь мы видим, да, вот эту нередуцируемую множественность, то есть субъект-предикатную склейку. Если вы нарисуете просто один круг, не будет у вас никакого схематизма. Ничто не развернется из чистого круга или из чистой точки. Вот у Николая Кузанского свернутость – это точка. Вот это ввело очень многих в заблуждение. Как это из точки, но это что-то непонятное, как из чистой точки развернуть все, да? Вот свернутость Бог, развернутость Бог, и все, чистая точка или все. Да нет, там, конечно, не чистая точка. Конечно, он имел в виду то, что, о чем потом сказал Гегель, и что потом Кант назвал схематизмом. Он имел в виду вот такую нередуцируемую множественность, понимаете? Вот где нет простоты. Простота не может быть. Исходным является вот эта минимальная множественность, субъект-предикатная склейка. Вот. Потому что если вы ее разрубите, то все, вы лишаете себя способности мыслить вообще. Вы должны уйти куда-нибудь в медитацию, еще куда-то, не знаю. Но вы должны уйти из сферы разума. Поэтому, кстати говоря, и понятие чистого субъекта парадоксально. Не бывает чистого субъекта. Субъект всегда какой-то предикатный шубе, он не может быть чистым. Если он чистый, это такой же парадокс, как чистое единое у неоплатоников. Вы не можете о нем ничего сказать, вы не можете. Да, вот когда вы начинаете говорить о субъекте, вы обязательно уже его помещаете в предикатное окружение. Но здесь вопрос в том, каким образом вы его помещаете, на основе какого схематизма. И вот мой тезис заключается в том, что в европейском разуме действует вот этот схематизм. Теперь, каким мог бы быть другой, вот, арабский, каким он является? Вот для того, чтобы к этому подойти, я думаю, что у вас нет опыта арабского языка и вообще погружения в арабскую культуру, да? Если бы был, может быть, было бы и проще, а может быть и нет, потому что на самом-то деле мы глубоко погружены в свою собственную культуру, вот в этот схематизм, и на самом деле это и есть основание того, что называют европоцентризмом. Мы не можем запустить другой схематизм в своем сознании, нежели этот, к которому мы привыкли, и который делает для нас мир осмысленным. Но каким же является другой? Если прав Эль-Джабери, если действительно есть некий отдельный другой арабский разум, который не такой, как европейский, то для него должен быть характерен какой-то другой схематизм, субъект предикатного склеивания. Какой же именно? Значит, давайте, вот мне, на самом деле, времени очень мало, и вообще-то эта тема, конечно, может быть, не для одной лекции, а для целого цикла, но все же, что можно сказать, я, конечно, скажу, вот, и постараюсь сделать так, чтобы это было понятно. Значит, во-первых, мы должны отказаться от этого, то есть совершить такое вот воздержание гусарлевское, вывести вообще вот это из поля. Да, вот как отказаться от самого базового схематизма нашего мышления? Мы вместе с этим и мышление наше потеряем. Это вот то, что называется как бы вживание в чужую культуру, в другую культуру. Надо научиться мыслить на другом языке, забыть свой язык, научиться мыслить на другом языке. А ведь язык — это не просто выражение мысли. Язык — это вот этот схематизм, понимаете, в чем дело? Язык — это не набор слов, а это не слова в словаре. Язык — это способ строить предложение, то есть соединять субъект с предикатом, подлежащее со сказуемым, а значит практиковать тот или иной схематизм. То есть, вообще говоря, понятно, почему язык сопряжен с сознанием, да, с теоретическим сознанием, очень тесно, очень интимно. Не так, что он его определяет, или наоборот, сознание определяет язык, или язык определяет сознание. Здесь это абсолютно не работает, но они очень тесно сопряжены, потому что и то, и другое практикуют вот этот базовый схематизм. Вот где их как бы соотнесенность, да, связанность, корреляция между ними. Так вот, что мы, первое, что мы можем сказать про этот самый гипотетический пока что арабский разум и, соответственно, арабский язык. Можем сказать, что там нет, механизмы есть. Там нет вот этого связочного механизма, который для нас работает. Нет этого схематизма помещения субъекта внутрь области предиката. Нет этой пространственной интуиции. Понимаете? И вы знаете, оказывается, что действительно так. И То есть вот это наше теоретическое предположение, оно подтверждается фактами. А в чем заключаются факты? Они заключаются в том, что классический арабский язык, то есть это, чтобы мы с вами имели в виду одно и то же, это язык, который, как бы сказать, был зафиксирован, да, вот с момента возникновения ислама, то есть принесения Корана, то есть с 7 века, короче говоря, начиная с 7 века нашей эры и до современности. Это один и тот же язык. Язык, который был зафиксирован в своем лексическом составе, но самое главное, в своей грамматике, в классический период, и не менялся. И поэтому тот, кто сегодня знает литературный арабский язык, он читает вот весь этот пласт литературы вплоть до 7 века. Ну, а раньше там и не было еще никакой литературы, потому что не было письменности. Вот. Так вот, это, значит, ну, как бы сказать, это солидный такой вот, ну и, собственно, единственное, что представляет классический арабский язык, вот этот вот корпус. И, значит, кто его описал? Его описали сами араб-мусульманские ученые, ну, этнические арабы, персы, неважно, но те, кто, значит, творил вот в реале этой цивилизации, описали и грамматику, и лексику. И, значит, наука о языке арабской классической, она была, ну, второй по значимости, второй по развитости после исламской юриспруденции, которая была самой главной теоретической наукой в этой цивилизации. Они были тесно связаны одна с другой. Вот. Так вот, значит, что нам сообщает эта наука? Я для того этот маленький экскурс совершил, чтобы вы понимали, то, что я вам скажу, это как бы не мои впечатления или не впечатления кого-то, а это свидетельство самой арабской науки о языке. Значит, совершенно однозначное свидетельство. В этом языке нет глагола «быть». Вот с этого начинаем. Нет глагола «быть». Так? Ну, оно просто отсутствует. А что тогда? А как? Вот понимаете, это самое первое, что поставит в тупик любого. А как же тогда учебник по философии начинается с категории бытия? А как это категория бытия, если нет глагола «быть»? А что есть? А есть глагол «возникать» или «случаться»? Возникать, случаться, да? Понимаете? Процессуальность, действенность. Вот. А быть нету, субстанциальности нету. Вот. А как тогда, всегда спрашивают, а как тогда греки, вот, фальсифы, значит, которые, а как они перевели греков с их бытием и быть? А вот очень сильно мучились. И, вообще говоря, до сих пор спорят, правильно ли перевели. В 8-9 веке перевели, а до сих пор говорят, а хорошо ли перевели, а потому что не могли, собственно говоря, перевести, потому что перевести в том смысле, что не могли найти у себя в своем языке эквивалент, поскольку его не было. Значит, раз не было, нужно было взять какое-то слово и назначить на роль эквивалента. Но знать, что это эквивалент греческого «быть», можно только зная греческий, правильно? И тогда мы знаем, что вот это искусственное арабское слово, оно и есть это. Вот, значит, это первое. И, то есть, лексически это подтверждается всеми арабскими словарями от первого до последнего. И второе, что подтверждается арабской грамматикой, арабская фраза такова, что она не только не использует связку «есть», но она и, ну, то есть, эта связка не может быть туда вставлена, да? Вот как в русском языке «солнце красное», «солнце есть красное». Но никто не говорит «солнце есть красное», да? Но так можно сказать, это не ошибка. Вот по-арабски нельзя так сказать. Теперь вот мы оказываемся, значит, в сфере языка и, соответственно, сопряженного с ним мышления, а значит, и того схематизма, который, по Канту схематизма, который под ними, так сказать, лежит и их обосновывает, который исключает вот это, вот привычный нам способ склеивания субъекта и предиката. А как тогда? Для них мир что? Бессмысленный, что там нет вещей? Что тогда вещь? Да? Что тогда вещь? Если это не такая вот субъект-предикатная склейка. Ну, если вещь традиционная для традиционной европейской философии, можем мы отнести к традиционной европейской философии до Канта. Мы имеем право здесь, да, вот так сказать, традиционно, до критический период. Это субстанция, так? И, вообще говоря, найти объяснение мира, значит, найти его субстанциальность, обнаружить это. Обнаружить некое что, да? Правда, это что всегда оказывается каким-то. Субстанциальная форма Аристотеля – это же ведь некое содержание всегда, которое мыслится в субстанции. И понятие чистой субстанции, вообще лишенной какого-либо содержания, оно же парадоксально, верно? Потому что субстанция должна хотя бы пребывать, но пребывать – это уже то, что добавляется к субстанциальности, так? Вот. Но это все вопрос о том, что нельзя начинать с простого, невозможно. Разум не может начать с простого, потому что разум всегда субъект, это схематизм субъект-предикатного склеивания. Вот. Так вот, субстанциализм европейский, собственно говоря, ну да, Кант, конечно, он повернул русло, да, но все-таки повернул так, что, вернее сказать, не так, чтобы европейская философия совсем уж забыла о субстанции, и еще Рассел, который жил спустя 100, с небольшим там, да, ну, 100 лет после Канта, он все еще боролся с субстанциально-атрибутивной метафизикой Аристотеля. Представляете, как вот укоренилась эта субстанциальность, да, в европейском мышлении, что спустя 100 лет после Канта все еще с этим пытались бороться. Но можно ли побороть? Вы понимаете, ведь метафизика субстанции является всего лишь философским продолжением вот этого базового схематизма европейского мышления. И если вы от нее откажетесь, вы можете отказаться. Но вы тогда ничего вместо нее не предложите, потому что, собственно говоря, категория субстанции – это всего лишь выражение субъектности. И если у вас нет субстанции, тогда что, чем является любая вещь? И, в общем-то, тот такой системный кризис, который охватил европейскую философию после Канта, когда она никак не может найти, а о чем же, собственно говоря, говорить? Ну, вот, он вызван, в конце концов, этим. Схематизм, базовый схематизм европейского мышления не находит выхода в метафизику, понимаете, не находит. Мы критикуем разум, но мы же не можем отказаться от разума, понимаете, в чем дело. И на самом деле выход вот из этого кризиса, он заключается в том, чтобы открыть другие типы разума. Вот это вот подлинный выход, понимаете, я так думаю, во всяком случае. Вот, так вот. Значит, если для Европы характерен субстанциализм, для европейской философии, то для, собственно, арабской, ну, если не брать заимствования греков, значит, греческой философии, которые, конечно, имелись, но они имели ограниченную, так сказать, область хождения и применения, а вот, собственно, арабское русло брать, которое идет от арабов, и которое повлияло на всю арабо-мусульманскую и культуру, и философию, то это категория действия. Действия или процессы, или протекания. Понимаете? Что-то, что исключает, вообще говоря, субстанцию, да, это протекание. Вот. Теперь, как это схватить? Вот, как сделать так, чтобы изложить это очень понятно и ясно? Поскольку я не могу апеллировать к схематизму, вот нарисовав круги Эйлера, я сделал все понятно. Ну не я, а, так сказать, разум наш сделал это понятно, потому что он так действует. Но в ваших головах-то и в моей тоже европейский разум, а не арабский, правильно? Значит, как нам вывести на свет схематизм арабского разума? Ну, если он, конечно, существует, так? Это непросто. Можно к этому идти довольно длинным путем через содержание, через культуру, через культурные практики и прочее. Но это путь не для нас сегодня. А для нас сегодня путь следующий. Вот возьмем такую пару категорий. Целая и часть. Целая и часть, да, одна из фундаментальных пар категорий. Потому что, вообще говоря, почти все или все, о чем мы говорим, можно концептуализировать через соотношение целого и части. И вот я вам дам два, не знаю, образа это будет, или скорее это будут две схемы, опять же, кантовских. Вот смотрите, дом, в котором мы находимся, это некое такое вот пространство, так, оно внутри себя делится еще на некоторые объемы, и вот стены. Коробка, образ коробки, да? То есть некоторого ограниченного трехмерного пространства. Вы можете его внутри делить, но вы обязаны уважать внешние границы. Дом не будет домом, если у вас кирпичи вылезут наружу, стены прогнутся и так далее. Это не дом, да? То есть целое – это некий такой вот, вот как бы объемное, вот это плоское, да, круги Эйлера. Но если мы круг Эйлера сделаем объемным, но превратив его в сферу или в параллелепипед, или в куб, то мы получим как бы такой вот аналог схематизма для целой части. Коробка. Внутри нее вы можете сколько угодно делений, так сказать, придумать и разделить. Целые части. И, собственно говоря, обычно так и мыслят, ну, если брать совсем простые, да, схематизмы, целые части так и мыслятся. Целые слагаются из своих частей. Так ведь? Ну, вот стена, она слагается из кирпичей. И, собственно, стена и есть сумма кирпичей, но, говорят, не просто сумма кирпичей, а есть еще там, у целого есть свое некое, так сказать, качество, которое делает его несводимым к сумме частей. Вот. Что это за качество, не так просто схватить, потому что если у меня рубль в кармане, то в нем же не больше, чем 100 копеек, понимаете? А вот если бы было больше, то было бы здорово, работать меняло, и тогда все время был бы некий прибыль от этого закона. Кроме того, вы понимаете, этот закон очень подозрителен, хотя очень популярен среди философов, потому что ведь есть фундаментальный закон сохранения в физике. Вот физика может менять свои парадигмы сколько угодно, но она никогда не отказывалась от закона сохранения, потому что если она откажется от него, то она откажется от как бы физического рационализма. Физика перестанет быть. А что такое закон сохранения? Да он еще у греками был открыт. Из ничего ничто не возникает. Так ведь? Из ничего ничто не возникает. Но что это, как не выражение, так сказать, вот субстанциализма? Субстанция не прибавляется, не убывает, она может модифицироваться, но она все такая же. Вот. Ну, а вот это вот, так сказать, образ коробки. А или там, ну, в общем, стены из кирпичей, если хотите, да, вот ограниченное пространство, целая часть. И другая схема, ну, ее можно образно представить, как дерево или куст, растущий из одного корня. Корень и ветви, да. Или, если хотите неорганическую метафору, то фейерверк. Вот когда выстреливают фейерверк, он так разлетается в разные стороны, но корень у него один, он вылетает из жерла орудия, из одной такой ракеты, и потом распускается цветком. Вот. Дерево это целое? Конечно, целое, правильно? А есть ли для дерева, хотя оно физически в пространстве, но есть ли для него как бы вот эта пространственная регламентация? Вот для стены из кирпичей есть. Есть внешние границы, которые вы не можете нарушить, потому что тогда это уже не стена, а это будет просто россыпь кирпичей. Так? Целое уйдет. А для дерева есть ли регламентация какая-то пространственная? Нет, ее нету. А что тогда регламентирует? Что, собственно, задает? Что является правилом для дерева, чтобы оно осталось целым деревом? Только одно. Каждая ветка должна быть связана с корнем. Понимаете? Каждая ветвь вырастает из корня. И все, и больше ничего. Вас не заботит, как одна ветка связана с другой. Одна может быть вправо, влево, вверх, вниз, вообще в бок, так ведь? Как угодно могут расти ветви. Но дерево остается деревом и целым до тех пор, пока каждая из них связана с корнем. Значит, другое, да, направление взгляда, как мы читаем название одной книжки, да? Вот, Плотин или направление взгляда. Вот другое направление взгляда. Мы смотрим на то, вот когда мы видим что-то, мы видим, ага, что это? Это либо корень, либо ветвь. Понимаете? Вот если мы мыслим в этой схематике, в схематике дерева, это либо корень, либо ветвь. Если это ветвь, то к какому она не может быть сама по себе. Мы всегда должны ее возвести к корню. Так? Вот если мы мыслим в схематике стены там, или коробки, кирпич, да, вот эта часть некого большого объема. Мы должны понять, в какую родовую общность это встраивается, к какому классу это принадлежит, понимаете? Вот все вот эти логические операции, они вызваны, как бы, или продуцированы этим схематизмом базовым. А с деревом как? Да нет, там другие операции, вы должны возвести к корню. Только тогда вы достигаете осмысленности. Но вас не заботит соотношение с другими ветвями. Пока вы находитесь в родовидовом схематизме, вот в этом схематизме европейского мышления, вы обязаны соблюдать закон противоречия. Не дай бог сказать, там, что дождь одновременно идет и не идет. Так же не бывает, правильно? А вот ветви, они могут расти по-разному. Это не значит, что здесь нарушается закон противоречия. Это значит, что мышление устроено так, что оно открывает другую логику, просто другие законы, и само отрицание действует иначе. Ну хорошо, вот это, да, и еще одно следствие, значит, если вы мыслите вот в схематике этой коробки или родовидовой общности, то у вас обязательно имеется иерархизация, да, то, что более высокого уровня, задает и структурирует все то, что более низкого уровня. Но вот общие контуры дома, они задают контуры стен и всего прочего, так? Там родовое понятие, оно задает рядовое, их иерархию и так далее. Но этого нет в схематике дерева, потому что корень и ветвь не соподчинены по уровню сложности. То есть они не соотнесены так, что корневое понятие является более общим, чем ветвящее его понятие. Наоборот, вообще-то говоря, да? Вернее, не наоборот, не в том смысле, что то более общее. Вот. Здесь происходит, они одного уровня. Принципиально одного уровня, если мы этот схематизм переносим на понятийную область. Я вам дам только один пример, поскольку время уже заканчивается. Я вам говорил, что разум разворачивается как бы, вот, в систему культуры. И вот лишь один пример. Право. Я вам сказал, что исламское право – это ну, самая главная, да, составляющая арабо-мусульманской культуры. Как оно выстроено? По опыту римского права мы ожидаем, что вообще-то должны соблюдаться определенные, да, ну вот принципы права, если это действительно право, а не какой-то хаотичный набор законов. Законы не могут противоречить одни другим, верно? Они должны быть уложены вот в эту самую коробку, так чтобы одно и то же дело решалось одинаково. Не может быть так, что одно и то же дело решается по-разному. Это нарушение принципа права. И право именно поэтому должно быть кодифицировано. И смысл кодификации в том, чтобы, во-первых, чтобы, так сказать, законы менее общие вытекали из более общих, да, и в принципе из общих принципов права им бы соответствовали. И, во-вторых, не противоречили друг другу. Вот смысл кодификации. И, собственно, это всегда является идеалом для законодателя европейского. А что мы видим в области исламского права, которое, кстати говоря, не было не знакомо с принципами римского права, поскольку очень тесно соприкасалось с этой цивилизацией? Мы видим ровно противоположное. Исламское право, которое является очень развитым, да, но это не какая-то там, так сказать, простая подделка, это крайне развитая система, никогда не было кодифицировано. Оно представлено рядом правовых школ, которых, ну вот к настоящему времени в суннитском исламе осталось 4 признанных, исторически их было больше, вот, которые организованы по принципу дерева. У них есть один корень, из которого они вырастают, как ветви. Но они не согласованы одна с другой. И более того, если бы они были согласованы, они бы не выросли, они были бы одной ветви, они бы не выросли как разные. Это значит, что в разных школах исламского права одно и то же дело может решаться по-разному. Может решаться по-разному. Что является абсурдом для европейского правового мышления, такого вот коробочного, да, где не может нарушаться этот принцип противоречия. Здесь может, потому что одна ветвь не обязана согласовываться с другой. И в классическое время, ну, в больших вот городах, таких как Каир, где были представлены все школы права, можно было выбирать, истец мог выбирать, что ему выгоднее, да, вот, к какому суде пойти, в эту школу или в ту школу. Ну что, может быть, они не знали, что надо кодифицировать? Да нет, знали, они знали, во-первых, они были знакомы с принципами римского права, а во-вторых, это было предложено. Вот, но это было единодушно отвергнуто исламскими юристами, поскольку это не соответствует внутренней логике, это не соответствует схематизму разума. Знаете, вот эта модель или схема дерева, которая обозначает целое, да, вот, ветвление, она не предполагает кодификацию. Ну и последнее, европейские исламоведы, которые и юристы, которые изучали исламское право, они всегда и неизменно отмечали его, я цитирую, удручающую казуистичность, то есть отсутствие того хода мысли, которому они бы ожидали встретить, то есть некие общие принципы, из которых бы все вытекало. Этого нет, действительно нет в исламском праве. Потому что там нет общих вот этих вот родовых, так сказать, границ, которые бы задавали и структурировали внутреннее пространство. А что там вместо этого есть? Вместо этого есть основа, из которой все выводится. Но основа – это точно такой же казус, точно такой же кейс, я по-английски говорю, да? То есть такой же случай. Это не общее понятие, это случай, из которого вы можете, ну это там специальные правила есть, там сейчас много говорит, это сложная наука, из которой вы можете, так сказать, вы его можете разветвить. Вы из него можете вывести следствие. Но это и как бы исходная точка, корень и ветвь следствия одного уровня общности. Это вот то, к чему никак не может привыкнуть европейское мышление, которое привыкло как бы наращивать эти слои. Вот если вы, я не сказал, но я этим закончу. Вот если вы здесь вот еще один круг проведете, смотрите, да, что вы получите? А вы получите слогизм типа Барбара. Все люди смертны, Сократ человек, Сократ смертен, так? Вот и все. Вот это разворачивание, так? Вот такое. Вот. В исламском праве действуют свои механизмы доказательства, есть доказательства, но оно не силлогистично, при том, что они знали силлогизм, они его прекрасно знали аристотелевскую логику, но они его не использовали. Именно в силу того, что базовый схематизм другой. Вот. Ну и что делать, если у нас действительно есть разные разумы, и они вот так вот, они же несовместимы в том смысле, что они основаны на разных исходных схематизмах. Что тогда делать? Ну, делать можно одно из двух. Либо оставить один, прочее, все, выполоть, знаете как, умелый садовник выпалывает сорняки, или там плохие растения, которые не очень сильные. Вот. Либо дать место им всем. Вот и все. Первый путь, когда вы все выпалываете, кроме одного, неважно, что вы выберете в качестве одного, европейский, китайский, арабский, индийский разум, какой-то один. Вот вы его берете, выбираете, объявляете общечеловеческим. Он общий для всех. И все обязаны так мыслить. Все, тогда вы все остальное должны выполнить. Или сделать подчиненным, маргинализировать, подавить и так далее. Либо каждому из них вы отдаете свое пространство, и каждый из них будет, так сказать, в своих пределах, ну вот, выращивать свой сад. Это путь другой, который, кстати говоря, и был предугаден в русской мысли еще в 19 веке, и для которого было зарезервировано слово «всечеловеческое», не «общечеловеческое», казалось, одно для всех, а «всечеловеческое», когда «все» — это собрание разного, собрание. Или либо вы собираете всечеловеческий букет как бы из вот всех цветов этого поля, либо вы это поле засеиваете одним сортом чудесных роз европейских, но одним. Вот эти два пути. Понимаете? И то, что мы видим, между прочим, сегодня в мировой политике, вот если к ней внимательно посмотреться, и есть не что иное, как борьба общечеловеческого проекта за то, чтобы его провести. И как бы вот этих вот стихийных прорастаний всечеловеческого, которые требуют своего места. Просто требуют своего места. Ну вот, спасибо за внимание. Если есть вопросы, да. В арабский? Используя логику?
Не используя логику.
Не используя логику. Значит, как происходит переход из одного в другое, ну, вы просто переходите, ну, как бы сказать, здесь нет ничего, никакого мостика. Вы либо одно применяете, либо другое. Я не вижу, поскольку это исходное, понимаете, это исходное. Как это заставить работать в своем сознании? Заставить работать это можно двумя, наверное, способами. Первый способ длинный, но зато, вернее, долгий, но зато такой хороший и фундаментально эффективный. Это то, что всегда востоковедение называли погружением в культуру. Вы должны в нее погрузиться, я вам говорил, вы должны научиться думать на этом языке. Вы должны, как бы сказать, ну вот, не случайно востоковедное образование, это комплексное. Это же не язык, ни в коем случае, вы учите язык, вы не становитесь востоковедом. Вы должны знать историю, литературу, право. Ну и так далее, философию, там, историю религии и прочее, прочее. То есть вы должны компенсировать тот недостаток культурного опыта, который у любого человека, у человека любой культуры есть, в смысле другой культуры. Мы выросли в системе определенных культурных практик, которые нас приучили, интеллектуальных практик, они заданы культурой, которые приучили нас мыслить определенным образом. И вы не можете перескочить в другой разум просто так. Перескочить в него можно, только компенсировав вот это отсутствие, которое, ну, есть у каждого, естественно, у каждого. Мы никто не... Вот это выражение мультикультурализм совершенно бессмысленное. Оно имеет хоть какое-то, да, вот применение только в смысле карнавального такого смешения культур, но вовсе не в подлинном смысле многокультурности. Вот. Чтобы действительно быть многокультурным в смысле разума, нужно... В самом деле, либо через культурную практику, но это очень долгий путь, либо через вот другой путь, так сказать, теоретический, тот, которым я сегодня немножечко пошел, дав вам, ну, вот только один пример. Как без логики это сделать? Ну, наверное, не знаю, другого такого примера я не придумал, потому что, понимаете, вот базовые, как бы сказать, пары категорий, это... То, что выражает противоположность, да, и то, что выражает соотношение целой части. Такие макрокатегориальные вещи. Вот европейское, например, мышление, оно привыкло, но все мы привыкли как бы, видеть в каждом явлении некую сущность. Вот пока мы сущность не схватили, вот что это такое, да, субстанциальность. А мы, собственно, явление не, как бы, не раскопали до сущности. Да. А вот арабское мышление так никогда не действует, оно привыкло к противоположности, как бы сказать, сополагать на вот одном уровне. Сущность явления – это не его категория, там собственные категории, вот, о которых Эйн Джабери говорит, и, собственно, они для любого ясны, кто хоть немного читал теоретический дискурс арабский, это внешнее и внутреннее, но это собственное, или явное скрытое. Вот. Ну, два перевода, возможно, для этой пары. Ну, собственно, что это такое и почему это не явление сущности? Ну, вот, возьмем такой простой пример. Человек – это душа и тело. И там, в христианской культуре, для европейского мышления, и для арабского тоже, для исламского. Это душа и тело. Вопрос в том, как душа и тело соотнесены. Да? Ну, вот, для... христианство для, там, и для Греции тоже, да, сущность человека – это душа. Важно, суть его – душа, а не тело. Правильно? То есть, если у вас сущность, есть некая оболочка. Душа – это кормчий, там, или душа – это божественная искра и так далее. Или это мыслящая субстанция, там, Декарта и прочее. Ну, у Декарта дуализм возникает, но только потому, что он, ну, как бы, он отказывается вот от этого. С подчинением, да? Но тем не менее, ведь и все мы так привыкли, ну, что такое человек? Человек – это его душа, да? Вот в теоретическом арабском пространстве это невозможно, невозможна иерархизация. Душа и тело, они как бы на одном уровне располагаются, они должны быть всегда гармонизированы, внешние и внутренние, вот самое главное, они должны быть связаны, как бы их должно связывать некое протекание. Здесь базовая модель такая вот, или схематизм опять, вот в смысле Канта, поскольку протекание это некое действие, должен быть источник действия и тот, кто его воспринимает, или то, что его воспринимает, для того, чтобы протекание состоялось. Там источник, инициатор и восприемлющий. И тогда человек понимается, и этому есть текстуальное подтверждение, это протекание между... Вот я — это вот такое вот соотнесение души и тела. Я — это не субъектность, я — это соотнесение души и тела как равнозначимых и как равнонеобходимых. Значит, это вот на уровне человека. То же самое касается политических теорий. То есть, если брать классический период религиозный, то соотнесение земного и небесного не иерархизировано. Скажем, град небесный, град земной, да, который августиновский, где однозначная иерархия имеется. Или, скажем, практика монашеской жизни, христианской, где однозначная цель – подавить на вот плохое плотское для того, чтобы высвободить божественное душевное. Это невозможно в теоретическом пространстве исламской мысли, где одно с другим связано как бы вот на одном уровне. Небесное и земное, они не иерархизированы, и одно не может быть в угоду другого. Поэтому в исламе нет монашества. Монашество как вот идея как бы иерархичности устроения человека и, соответственно, действия в соответствии с этой иерархией, здесь тоже невозможно. То есть это и теоретическое, и культурное пространство, устроенное по другой логике, по другой базовой, по другому базовому схематизму. Я, по-моему, уже все время исчерпал.
Да. Получается, разум это
синтез. Понимаете, любой синтез, он будет на основе того, то, что называют синтезом, будет не синтезом, а будет включением содержательных элементов одной культуры в базовый схематизм другой культуры. А иначе не будет. Вы можете либо видеть, это сейчас, так сказать, европейская культура, ну, главная на земном шаре, было время, когда арабская была главной, вот, и тогда элементы европейские, элементы там буддизма, они включались в пространство вот арабо-мусульманское, вот в этот схематизм. Они тоже включались именно как содержательные элементы, которые так или иначе переваривались в этой логике, понимаете? А то, что не переваривалось, то оставалось таким вот анклавом, ну вот, так скажем, фальсифа, да, это такой во многом, как бы сказать, ну, музейный экспонат своеобразный, как в греческой мудрости, я имею в виду философию, что касается наук, они имели практическое ясное применение. Вот. А, кроме того, внутри фальсифа были там свои течения, которые как раз были адаптированы к арабскому схематизму. Это очень интересно, то есть схематизму, где ну, как бы базовая метафизика построена на действии. И там уже отход от аристотелизма и другая метафизика. Вот. Поэтому как вы можете разные схематизмы исходные синтезировать? Ну, я пока не вижу возможности, потому что субъект предикатного единства вы образуете либо так, либо это. И все. А дальше уже в эту базовую как бы, схематику вы можете встраивать любое содержание, но оно будет переработано под это. Понимаете, ну скажем, почему вот в хрониках христовых походов, первых, особенно когда впервые значит, христианские рыцари, там не рыцари, а лучше европейцы, да, воины, столкнулись с исламскими реалиями. Вы понимаете, значит, очевидцы описывают, что говорят, что мусульмане, они, значит, почитают Мухаммеда, там огромные золотые статуи Мухаммеда стоят, украшенные драгоценными камнями и прочее, прочее. Они говорят, что ислам это такая религия, которая культивирует сладострасти, где нет ничего духовного и прочее. Так? Очевидцы. То есть это очевидно совершенно, ну, ничему не соответствует. Но откуда это берется и как это становится возможным? Вот откуда это, почему это возможно? А я вам скажу, вот может быть мой ответ, так сказать, не все объясняет, но тем не менее это ответ. Понимаете, если ваше мышление устроено по схематизму иерархизации, если вы ожидаете, что душа будет выше тела, обязательно, и вот вы подходите к другой культуре с этим ожиданием, И вы этого не встречаете. Вы не видите этой иерархизации. Но какой вы делаете вывод? Вы делаете вывод, ага, а иерархизация-то обязательно должна быть. Если не душа выше тела, значит тело выше души. По-другому не бывает, понимаете? Ага, а раз так, значит телесность, значит сладострастие, значит невоздержанность и прочее, прочее. Ну а там уже и да, так сказать, почитание телесного Мухаммеда недалеко. Хотя это, ну, ровно, так сказать, противоположно тому, чего требует ислам. Это, ну, поэтому, значит, вот вам пример, когда, ну, вот один разум встречается, так сказать, с содержанием с определенным, и он это содержание переструктурирует в соответствии со своими требованиями. Откуда вот все эти феномены роста исламского сознания во всем исламском мире? Вот откуда они? Они же не от зловредной деятельности каких-то там проповедников. Вся эта зловредная деятельность не может иметь никакого успеха, если она не имеет массовой поддержки. Откуда приход к власти традиционалистских партий в Индии? После многолетнего, много десятилетий Индийского национального конгресса, вестернизации и все прочее, победа вестернизации. Откуда такие успехи Китая, который опирается именно на традиционную парадигму, понимаете, на традиционное самосознание, на традиционные вот эти вот схематизмы разума? Именно оттуда я вот это имел в виду, понимаете, вот это массовый подъем, да, в общем, ну, везде, с Африкой как-то хуже, но там просто хуже, вот, хуже в этом смысле, там, там были такие вот развитые цивилизации, но пока они не заявили о себе. А вот эти традиционные большие культуры, они о себе заявляют в политической жизни. И чем будет 21 век? Это ведь большой вопрос. Вот то, что делает Соединенные Штаты сейчас, это что? Это просто чудачество Трампа эдакое? Нет, конечно. Во-первых, Трамп так опирается на очень серьезные, ну, да, так сказать, слои и круги в самих Штатах. А во-вторых, в чем смысл? Он же ведь не отказывается, говорят, это антиглобализм. Ничего подобного, он же не отказывается от глобальных претензий Америки. Вовсе нет. Он просто хочет их, так сказать, опереть на очень ясное национальное такое вот, ну, самосознание, фундамент и прочее. Вот на этой основе завоевать глобальное лидерство остается для него главным. Так ведь? То есть и здесь, и в случае европейского, вот, западного разума, мы видим вот это. Как бы, ну вот, возвращение, если хотите, к фундаментализму, да, вот к такому. И получается, что большие культуры, которые разворачивают вот разные разумы, они выходят на мировую арену, и они неизбежно будут. То, что Хантингтон, как бы, о чем он предупреждал? Он предупреждал об этом столкновении. Он же не говорил, что столкновение неизбежно. Он говорил, что для того, чтобы столкновения не было, очертите свои ареалы. И не залезайте в чужие. Вот ведь чего он хотел. Собственно, Трамп с первым согласен, он очерчивает ареал Америки. Но он все-таки хотел бы, значит, обеспечить глобальное лидерство и все-таки все прочие ареалы себе подчинить. И что будет вот в мире, что будет происходить в этих условиях, понимаете, когда есть эти два, ну, сталкивающихся потока, это очень большой вопрос. Очень большая угроза, между прочим. Я думаю, что самая большая угроза вот, нашей эпохи, в которой вам предстоит жизнь. Важно. Спасибо.